Добрый вечер. Спасибо, что пришли на мой доклад. Меня зовут Максим Гольдин. Я работаю в отделе диагностики Visual Studio в Microsoft в Редмонде. И то, что я хотел сегодня предоставить вашему вниманию, это доклад на тему диагностика приложений с помощью инструментов Visual Studio 2012. Надеюсь, у вас еще хватит сил преодолеть этот доклад, несмотря на то, что он последний. О чем же мы сегодня хотим с вами поговорить? То есть, в первую очередь, я хотел бы показать, как именно мы рекомендуем, какие инструменты мы советуем использовать в тот момент, когда у вас есть некоторые определенные проблемы с приложениями, бегущими в продакшн. Посмотрим, что особенного в том, чтобы диагностировать приложение в продакшн, и покажем несколько инструментов, которые вы видите на экране. Remote Debugger, IntelliTrace Dump Debugger, и как с их помощью вы можете, собственно, облегчить свою работу в тот момент, когда вы работаете с реальными серверами. И когда мы это закончим, мы переключимся на клиентную сторону, где мы также посмотрим несколько существующих инструментов или технологий, или трюков, называйте их как вам будет угодно, для того, чтобы посмотреть, как же более удобно отлаживать аппликации или приложения, бегущие на клиентской стороне. Программа довольно насыщенная, постараемся все ее успеть. Итак, давайте начинать. Первое – это диагностика в продакшн. Какие именно проблемы у нас возникают, когда мы сталкиваемся с реальными серверами? Ну, как чаще всего бывает, если есть какая-то ошибка в выполнении вашего приложения, особенно если это в продакшн, вы пытаетесь ее воспроизвести в вашем домашнем environment, в том, в котором вы разрабатываете ваше приложение, и очень часто получается, что она not reproducible, то есть вы не можете получить то же самое. В таком случае логичный вывод – что искать проблему нужно именно на той машине, где она и происходит, поскольку ее невозможно воспроизвести ни в каких других условиях. Вы приходите и говорите, мне нужно работать на сервере машины. Вам говорят, Visual Studio на сервер машины. Вы с ума сошли? Такая махина. И, конечно, действительно, вам, скорее всего, не позволят устанавливать туда Visual Studio. Он большой, он записывает себя в регистре. Много делает чего того, что администраторы серверных машин, в общем-то, не горят желанием разрешить вам делать, если они вообще вас пускают туда. Особенно если этот сервер, на котором бежит аппликация, приносящая большие деньги. И не дай бог он упадет. И если они вас все-таки пускают, они вам ставят кучу условий, говорят, смотри, чтобы не дай бог не рухнула машина, чтобы перформанс остался прежний, чтобы она была доступна, чтобы безопасность не нарушилась и так далее и тому подобное. Что же мы можем в этом случае делать? Ну, как обычно, то, что мы советуем в первую очередь, это попытаться использовать Remote Debugger. Такой большой молоток. Почему? Потому что у него есть ряд определенных преимуществ. И в первую очередь, потому что ну, с ним легче всего найти неисправность. То есть все остальное, это как бы идет в случае, ну если нет реальной отладки, реального режима отладки, давайте попробуем что-то еще. Но если можно работать с Remote Debugger, попробуйте. Лучше всего, потому что, собственно говоря, вы будете видеть абсолютно тот же самый экспириенс, как если бы вы работали на локальной машине, с той лишь разницей, что ваш таргет-процесс, он бежит на удаленной машине, и все ваши команды дебаггеру, они, собственно, переводятся на удаленную машину и выполняются там. Его очень легко установить. Мы быстренько посмотрим, как это можно сделать. Двумя возможностями. Либо вы устанавливаете из интернета, доступен в свободном доступе, Remote Tools, который приносит вам на машину, где вы устанавливаете Remote Debugger, а также Remote Profiler, если вас это интересует. Либо, если у вас есть локальная установка Visual Studio, в ней есть папка директорий под Common 7 ID Remote Debugger, и вы просто ее можете перенести, X-Copy, просто перекопировать на любую другую машину. Не требуется никакая установка, ничего в регистре записывать не нужно, просто перекопировать как есть, и таким образом ее можно использовать. Вы можете также при необходимости отконфигурировать, кому можно пользоваться этим каналом, чтобы не абы кто попал в Visual Studio, пытался подсоединиться к вашему серверу, где бежит дорогая аппликация, и отлаживать ее. Недостатки тоже, в общем-то, очевидны. Если вы используете эту технологию, если в тот момент, когда вы присоединились к какому-то процессу, поймали брейкпоинт и затормозили его, разумеется, если это сервис или веб-сайт, он перестает откликаться на внешние раздражители, надо дать ему бежать, чтобы он смог обрабатывать внешние вызовы. И требуется некая firewall configuration, которая, несмотря на то, что она требуется, в общем-то, сведена к минимуму. И мы с вами быстренько это тоже увидим. Remote Debugger работает вот, собственно, по такому принципу. У вас есть, скажем, две машины. Одна ваша локальная, на которую установлен Visual Studio. И на другой бежит процесс, который называется MS VS Mon, что сокращенно от Microsoft Visual Studio Monitor. Это такой агент дебаггера, который запускается в ручном режиме, не автоматически, он запускается на удаленной машине, после чего эти машины соединяются между собой, и дальше общение идет через TCP/IP, и MS VS Mon, он, собственно, переводит все, что вы от него просите, он контролирует тот процесс, который бежит на удаленной машине, информация от этого процесса обратным путем приходит к вам в Visual Studio, и вы видите то, что происходит. Давайте попробуем посмотреть быстренько, как это выглядит в реальности. Вот у нас с вами есть в данном случае виртуальная машина, к которой мы будем обращаться, как будто это наш реальный сервер. И вот здесь я создал папку прямо на рабочем столе. DevCon Remote Debugger. Название, как вы видите, достаточно произвольное, такое, какое мне хотелось. И в нее я перекопировал Remote Debugger именно из локальной версии Visual Studio. Я сюда не устанавливал, а просто перекопировал. Если мы пойдем внутрь, мы увидим, что там есть подразделение на архитектуры. И одна из примечательностей апдейтов Visual Studio 2012 в том, что в данный момент вам нужно запускать Remote Debugger из той папки, которая соответствует битам машины. То есть если моя машина 64-битовая, значит я запускаю Remote Debugger из x64, и это не зависит от того, какого битна, какое будет приложение, будет оно 64-битовое или 32-битовое на той же самой машине. То есть раньше требовалось выбирать, какой именно Remote Debugger запускать, сейчас это просто привязано к архитектуре самой машины. Если мы посмотрим, среди большинства файлов, на которые вам, собственно, не нужно обращать внимание, мы найдем наш MS VS Mon, дабл-клик на него, и, собственно, мы подготовили часть удаленной машины к тому, что она начала воспринимать обращение от Visual Studio. Если мы теперь вернемся в нашу обычную среду, и мы не будем ничего запускать на той машине, но мы попробуем подсоединиться и прикрепить наш дебаггер к какому-нибудь процессу на удаленной машине. Attach to process. По определению, по умолчанию процессы показываются на локальной машине, но мы попытаемся найти удаленную машину. И вот она автоматически нашлась, наша VSILM. Это именно та удаленная машина, где мы запустили Remote Debugger. Если бы мы Remote Debugger не запустили, она бы здесь просто так не нашлась. А еще одну вещь я хочу вам показать. В тот момент, когда я запускал Remote Debugger первый раз, или когда вам, возможно, придется это сделать в первый раз, у вас, скорее всего, выскочит вот такой вот notification, который потребует от вас подтвердить, что вы конфигурируете Windows Firewall и разрешаете Visual Studio общаться с Remote Debugger. То есть за один клик, предполагая, что у вас есть административные права, вы делаете это разрешение, поэтому, когда сейчас я его запускал, она меня даже больше не спрашивала, она помнит единственный раз. И после этого, собственно говоря, если я выбрал эту машину, После этого список процессов обновляется, и вы видите процессы, которые бегут именно на удаленной машине, не на локальной, несмотря на то, что Visual Studio – это локальная машина. Например, если я на удаленной машине запущу что-нибудь простенькое, типа калькулятора, и предположим, что это именно то, что нам нужно в реальном продакшн отлаживать, то мы сделаем рефреш процесса, и мы увидим, что наш калькулятор появился здесь. Собственно, мы можем после этого сделать им... Вот здесь кнопка спряталась «Attach», и, соответственно, Visual Studio начнет отлаживать именно этот процесс на удаленной машине, а после всего этого все становится совершенно для вас одинаково. Собственно, вот так происходит подсоединение. Сейчас нам пока это... Давайте пока честно это отключим. Закрытие, разумеется, вы просто закрыли этот MS VS Mon и разорвали эту связь. Что, собственно, быстренько, что произошло нового в Visual Studio 2012 с точки зрения удаленного дебагирования? Как вы видели, есть единая точка конфигурирования Firewall, тот самый диалог, картинку которого я вам показал. Вы можете подключать машины из разных доменов. Они могут быть из одного домена, могут быть из разных доменов. могут не быть в домене вообще. Именно поэтому, кстати, из-за того, что машины у меня были в разных доменах, мне пришлось вводить снова пароль и логин нейм и пароль, поскольку они вообще как бы принадлежали разным людям, разные юзеры в них работали. Символы. Если у вас как бы есть опыт работы с удаленной отладкой, вы, наверное, знаете, что для того, чтобы раньше дебаггер работал в ремоут-режиме, вам нужно было PDB-файлы перенести на ту машину, где бежал ваш процесс. В общем, несложно, но нам показалось не очень удобно, поэтому изменения, которые были сделаны, в том, что теперь файлы, собственно, могут лежать где угодно, они могут лежать на локальной машине, и через конфигурацию SymbolPath вы можете сказать, вот они, PDB-файлы, вот на удаленной машине мой процесс, и все это начинает вместе работать, то есть необходимые PDB-файлы консультируются в Visual Studio, вне зависимости от того, где они лежат, они не должны быть на удаленной машине. Он стал работать быстрее, и, как я вам уже это отметил, еще раз просто подтвердить, что нет необходимости выбирать, например, если машина 64-битовая, нужно ли вам запускать удаленный дебаггер 64 или 32-битовый, в зависимости от того, какое приложение. Гораздо проще. Машина 64-битовая, значит, 64-битовый дебаггер, а приложение может быть какое угодно. Машина 32-битовая, ну, соответственно, без вопросов. Это был первый элемент, который я хотел показать вам. Теперь второй – IntelliTrace. IntelliTrace не то что-то такое, что абсолютно новое, был впервые введен в Visual Studio 2010. В Visual Studio 2012 с ним произошли некоторые метаморфозы, то есть, которые я вам сейчас постараюсь объяснить. В принципе, кто не знаком с IntelliTrace, вообще ни разу не слышал о нем, не так много людей, что радует. IntelliTrace, вкратце объяснить, это такой back-in-time дебаггер. Что он делает, когда он бежит, он записывает состояние вашего приложения в периодичные моменты времени, и после этого у вас как бы получается, ну как видеолента, что ли, как старый видеомагнитофон, по которому вы можете гулять назад и вперед и отлаживать не только стандартный, как вы делаете, степ-степ-степ вперед, но и прыгать назад тоже. Его можно конфигурировать, что именно, какие именно информации он собирает. Собирает ли он информацию о вызовах функций или просто об определенных ивентах. И он интегрирован в Visual Studio. В общем, достаточно полезная вещь, если кто-то не сталкивался. Сейчас мы на него посмотрим, правда, не в том виде, в котором обычно его показывали до сих пор. Его можно использовать локально через интеграцию с Visual Studio или удаленно через командную линию, через утилиты командной строки, на которые мы с вами сейчас посмотрим. У него существует несколько, по определению предоставляются два вида collection plans. То есть, когда IntelliTrace запускается, ему нужно знать, какой именно вид информации собирать от бегущего приложения. И существует два, как бы легкий и тяжелый. Легкий – это просто ивенты, и есть как бы список тех ивентов, на которые IntelliTrace обращает внимание. И если один из этих ивентов произошел, то запись о нем вносится в тот самый в его лог-файл или в эту видеоленту, на которой потом можно обращать внимание. Либо более тяжелый, который не просто ивенты, но еще и вызов функций вместе с параметрами. Соответственно, работа становится тяжелее, но информации вам предоставляется гораздо больше. Периодично люди, которые сталкиваются с IntelliTrace, задают нам вопрос, а что, собственно, в нем можно руками подконфигурировать? Вот не нравится нам, что вы нам дали, хочу что-то свое. Но все то, что выдается через UI, можно конфигурировать руками через XML-файл. То есть вы можете определенные ивенты включать-выключать. Вы можете говорить ему, на какие модули обращать внимание, на какие не обращать. Вы можете менять размер лог-файла, потому что чем меньше файл, тем, соответственно, меньше pressure на вашу файл-систем. Но, соответственно, тем меньше информации назад в прошлое он может хранить там последние 30 секунд или последние 2 минуты или последний час. Это зависит именно от размера файла, который вы ему разрешаете. И в принципе, если вам недостаточно тех ивентов, которые были предоставлены, вы можете отконфигурировать, собственно, свои. Не то чтобы это совершенно, не то что совершенно, это как бы официально не поддерживается, но вот есть ссылка на блог, где хорошо объясняется, как это сделать. Если у вас есть желание этим заниматься, если вам недостаточно того, что уже предоставлено, то пожалуйста. И если вы хотите работать в продакшн с IntelliTrace, то есть, я не знаю, если вы работали с ним локально и вы понимаете, в чем его сила, вы то же самое можете сделать на удаленной машине. Для этого нужно его установить не в Visual Studio, У него существует отдельный стандартный коллектор, который можно установить на удаленную машину, после чего вы выбираете, какой коллекшн-план запускать, что именно вы собираетесь отлаживать на этой удаленной машине, вы воспроизводите свою проблему, получаете лог-файл на удаленной машине, приносите его назад, туда, где есть Visual Studio, поскольку мы помним, как бы по определению на удаленной машине Visual Studio нам не разрешает устанавливать, и открываете его в Visual Studio для того, чтобы обнаружить ошибку и, собственно, увидеть, что происходило. Полный Fidelity тот же самый, который IntelliTrace дает, если вы работаете на локальной системе. Давайте посмотрим, как это у нас с вами происходит. Мы возвращаемся на нашу виртуальную машину и предположим, что это наш ASP.NET сервер. На нем бежит веб-сайт одной из наших компаний. Вам хорошо видно? Да. Компания занимается тем, что устанавливает, допустим, кабельное телевидение по городам и весям. И когда у кого-то что-то не работает, соответственно, люди подают запросы, и это все организуется в таком наборе запросов, на каждый из которых техник может посмотреть и решить, делает он это сейчас, позже, и вообще о чем это идет речь. Вот мы видим один запрос, у него данные, второй запрос, у него данные, третий запрос, произошло что-то непредвиденное, и мы не получаем данных. Это, предположим, что тот наш сценарий, который мы хотим отладить на удаленной машине, и мы не можем подключить сюда дебаггер по той или иной причине. И мы решаем, что то, что мы хотим сделать посредством IntelliTrace. Давайте закроем наш сайт и откроем PowerShell. А, знаете, может быть, до того, как мы откроем PowerShell, как устанавливается IntelliTrace на ремоут-машину, выглядит это вот так. То есть вы просто идете в интернет и находите там IntelliTrace коллектор для Visual Studio. Вы делаете ему download. После того, как вы сделали download, у вас появится файл .exe. После того, как вы открываете файл .exe, вас один раз просят подписаться под лицензией. Один-единственный раз. И после этого из .exe извлекается кабинет файл, в котором много-много-много чего есть. И вот это много-много уже просто можно перекопировать в любое... Собственно, весь кабинет файл можно перекопировать куда угодно или файлы из него. В данном случае, например, я перекопировал это на C IntelliTrace. И вот все те файлы, которые там были, они просто сюда перекопировались. Обратите внимание, один из них — это специальная DLL-ка для того, чтобы работать с PowerShell. Почему именно с PowerShell? Ну, потому что, когда это дело разрабатывалось, то люди, работающие с серверами, особенно в продакшн, сказали, что PowerShell — это для них очень привычная среда. И именно это именно то, что было сделано. Теперь первая вещь, которую нам нужно сделать в PowerShell, это снабдить его командами IntelliTrace. Потому что если мы у него сейчас спросим, есть ли у тебя какие-то команды, которые знают, что такое IntelliTrace, ошибка, то их пока нет. Поэтому нам нужно включить именно тот самый модуль IntelliTrace, который мы с вами видели с PowerShell. Через tab я получаю его. Мы его включили в PowerShell. Если мы теперь спросим, какие команды существуют, то мы видим набор из 5 команд, которым вы можете пользоваться в командной строке. Если вас интересуют какие-то более подробные детали одной из команд, то можно получить на нее расширенный help. Например, это start IntelliTrace. И мы видим, что для того, чтобы сделать start IntelliTrace, нам нужно как минимум снабдить его тремя строчками. Какой application pool бежит ASP.NET, какой collection plan выбрать, это маршрут к определенному файлу, и куда складывать результаты. Теперь давайте обратим особое внимание через Task Manager, что у нас бежит ASP.NET в IIS, все это лежит в процессах W3WP, и один из них, который обрабатывает именно этот сайт, он бежит под юзернеймом fabricamfiber.externet.web. Мы это знаем еще и потому, что, собственно, мы разработчики этого веб-сайта, и мы знаем, что application pool, он именно такой. Это его имя. Давайте попробуем запустить IntelliTrace для того, чтобы собирать данные. Мы можем сказать минус application pool, можем просто проигнорировать, поскольку это опционально, но главное, что мы должны дать имя application pool. Вот оно, fabricamfiber. Давайте не ошибемся. фабрикам Fiber. Dot extranet. Dot web. Запомним его, нам еще пригодится. Вторая строчка. Collection plan. И опять же мы поставляем вместе с файлами IntelliTrace два collection плана. Либо это default, который определяет специальные ивенты, которые были отмечены, либо это trace, который мы возьмем в данном случае, это ивенты плюс информацию о вызовах функции, плюс параметры. И последняя вещь, это location, куда мы хотим складывать log-файл. Здесь я хочу особо отметить, что куда складывать, это должно быть, не должно быть какое-то определенное место, это достаточно произвольная вещь. Единственное, что от него требуется, поскольку в него будет писать процесс, который бежит под определенный application pool, под определенным юзером, нужно сделать, чтобы в security этой папки наш юзер был указан с полным доступом. В противном случае он туда просто не сможет ничего записать. Запустили. От нас просится подтверждение. Теперь мы можем открыть наш веб-сайт. Это нам уже не нужно. И попытаться воспроизвести нашу проблему. В этот момент IntelliTrace, он уже как бы нацелился на этот ASP.NET аппликацию, приложение. И мы сейчас попытаемся воспроизвести нашу проблему в тот момент, когда за ним кто-то наблюдает. Теперь, после того, как мы запустили IntelliTrace, у него есть определенные... Он притормаживает начало, особенно начало работы приложения, и этому есть объяснение, на которое мы обратим внимание позже. И вот я воспроизвожу работу, воспроизвожу ошибку. Вот она произошла. Теперь одну вещь я хотел вам показать, просто любопытно. Если мы в этот момент начнем смотреть на бегущие процессы, например, через Process Explorer, знакомы с этим инструментом Process Explorer? Да. То вот наши все W3WP процессы, и мы видим, что под одним из них, именно тем самым, который бежит и обслуживает наш веб-сайт, именно под ним родился стандарт-коллектор IntelliTrace. Если мы посмотрим на делельки этого процесса, то мы обнаружим, что в районе Microsoft dot что-то появляются... Давайте попробуем вот так. В этот процесс загружаются делели, которые изначально в нем не существуют, а загружаются они только потому, что IntelliTrace стал работать с этим процессом. Ну, это просто так, для любопытства. Собственно, вам не нужно на это обращать внимание, когда вы занимаетесь измерениями. И мы также можем спросить у IntelliTrace, например, статус его в данный момент. Get IntelliTrace status на наш application pool. Он нам расскажет, на что именно он смотрит, куда он собирает данные, куда их, собственно, хочет положить. После чего мы можем его благополучно остановить. Собственно, в этом файле уже должна быть информация о той ошибке, которая произошла, когда мы делали ей репродакшн, потому что по умолчанию этот тип событий, он включен в список ивентов, на которые IntelliTrace обращает внимание. Давайте теперь посмотрим, что случилось в том месте, куда мы указали. Вот, вы видите, сложился такой файл. Это IntelliTrace файл. Следующие наши шаги, мы берем этот файл, переносим его на машину, где есть Visual Studio. Не забываем, что до сих пор мы симулировали работу на сервере в продакшн, где Visual Studio нет. Теперь мы переносим это, где есть Visual Studio, и открываем его там, просто дабл-клик. Мы не будем сейчас заниматься копированием. На этой машине виртуально у меня установлен Visual Studio, просто чтобы нам было удобнее и быстрее. Как вы видите, открывается суммарный отчет IntelliTrace, который уже изначально дает вам некую информацию о выполненных exception, о том, например, какие были выполнены веб-реквесты в тот момент, пока мы занимались поиском нашей ошибки. Если нас интересует какой-то определенный exception, мы можем его выбрать из списка. Появляется его стек. Если мы нажмем Start Debugging, то IntelliTrace откроется в привычном виде. Для тех, кто с ним когда-то работал, открывается окно IntelliTrace. Более того, он открывает ну, предполагая, что вы это открываете в той версии Visual Studio, у которой есть доступ к source файлам, он откроет source файл в необходимом месте, откроет callstack, откроет локальные переменные. И если мы внимательно посмотрим на локальные переменные, от чего же, собственно, произошла exception, то, скорее всего, нам будет просто броситься в глаза, что вот здесь есть какая-то ноль переменная, которую кто-то пытался референс. Собственно, именно в этом месте это все и произошло. То есть мы это видим в IntelliTrace просто после того, как мы открывали файл, собранный на production машин. Таким образом, вы можете использовать командные строки IntelliTrace для того, чтобы понять, что именно произошло с вашим, сервером, в чем именно была его неисправность. Обратите внимание, что использование IntelliTrace может влиять на перформанс по определенным, до определенной степени. Это, конечно, зависит от того, как много событий происходит и какие модули включаются, собираете ли вы функции или нет, и также, что все-таки вам нужно писать файл, все это может иметь значение. Вопрос, пожалуйста. Я не слышу, простите. Какой из лог файлов брать? Вопрос был, как IntelliTrace узнает, какой именно source файл открыть. Дело в том, что вы собрали данные на определенный binary файл, и если находятся соответственные им символьные файлы на вашей локальной машине, PDB файл, то связь этих двух говорит, какой именно source файл должен быть. Если у вас он есть, по тому же маршруту лежит, он вам его откроет. Если нет, он скажет, мне нужен файл abc.cs. Не могу найти, покажи мне, где он. Тогда вы его покажете, и он, соответственно, вам это покажет. Просто в данном случае это был проект, существующий на машине, который, пав к этому файлу, соответствовал тому, что зашит в байнере, который выполнялся, поэтому это все автоматически сработало само. И последнее, о чем я хочу поговорить в режиме диагностики в продакшн, это дамп-файлы. Дамп-файлы – это, собственно, такой вид фотографии вашего бегущего процесса, как бы такой разрез во времени. Это единственная точка, это не протяженность, это точка. Богатая, с набором большой информации, но точка во времени. Может быть двух типов. Включая или исключая информацию о памяти, heap. И эти файлы могут быть открыты в Visual Studio или в другом дебаггере, как обычный любой процесс. Единственное, что вы не можете выполнять шаги, поскольку это неживая отладка, а это именно посмотреть на момент во времени. Но опять же, мы с вами рассматриваем сценарий, когда мы пытаемся отладить аппликацию в продакшн, и нам хочется посмотреть на определенные моменты. В чем особенность создания файлов в продакшн? Многие инструменты, включая сам Visual Studio, умеют создавать дамп-файлы, но мы хотим предоставить как бы вашему вниманию, обратить ваше внимание на инструмент, который называется ProcDump. Он из той же серии инструментов, как и Process Explorer, из богатой серии SysInternals, написан Марком Русиновичем, в связи с этим обладает фантастическими способностями. Во-первых, он может быть запущен из командной строки. Его точно так же можно просто переписать на удаленную машину через Xcopy. Не нужно его устанавливать. Он имеет богатейшую конфигурацию. То есть можно ему для примера сказать, пожалуйста, собери мне, настроить его как сторожевого пса, следить за каким-то определенным процессом и, пожалуйста, автоматически собери мне дамп-файл в тот момент, когда использование CPU этим процессом превзойдет 80%. Вам не нужно следить и сказать, вот сейчас, он сам будет следить за этим. Или когда какие-то условия по памяти выполнятся, когда, например, использование памяти превзойдет определенного порога. Или когда произойдет определенный exception, будет выброшен. У ProcDump у него очень низкий импакт на перформанс системы. Написан он, разумеется, человеком, который знает все тонкости внутренности Windows. И именно это позволяет ему, даже когда он пишет лог-файл, он позволяет ему это делать, не блокируя процесс, с которого лог-файл списывается. И можно его сгрузить с Microsoft Internals. Давайте посмотрим, что с его помощью мы можем сделать. Опять возвращаемся на нашу production машин. IntelliTrace нам больше не нужен. Мы закрываем Visual Studio, PowerShell и... Предположим, что теперь мы рассматриваем некий другой сайт, некий магазин моделей самолетов, и кто-то пожаловался, что когда он нажимает кнопку «Checkout», У него периодически, не всегда, но периодически происходит непонятное явление, чекаут не работает, и мы пытаемся проверить именно это. То есть воспроизвести это вживую даже не всегда удается. Что тогда мы делаем для этого? А опять же, если вы увидите, у меня есть прогдамп, который я сюда просто скопировал. Это линк на интернет, где его можно найти. И это просто executable файл. Я открываю command prompt. Давайте мы пойдем туда, где лежит наш прогдамп. Desktop. Misc. Прогдамп. Как видите, у него очень богатые возможности конфигурации. Например, если внимательно посмотреть, мы увидим вот один из них. Собрать дамп, если CPU threshold выше определенной вещи и так далее и тому подобное. Или если произошел какой-то определенный исключение, exception. В нашем случае мы пытаемся его использовать следующим образом. Прогдамп, теперь мы пишем минус MA. Если мы почитаем описание, мы видим, что это говорит ему собирать дамп-файл вместе с хипом. Если кто-то когда-либо пользовался WinDBG дебаггером и пытался собирать дамп-файлы с ним, вы увидите, что синтакс практически идентичный. После чего мы говорим, что мы хотим следить за эксепшенами, когда выброшен first chance exception. И не просто за exceptions, а мы хотим снабдить его неким фильтром. То есть, пожалуйста, exceptions, в названии которых фигурирует HTTP. После чего мы говорим наш таргет, процесс, например, w3wp.exe. Это там, где бежит ASP.NET под IIS. И опять же указываем, куда сложить лог-файлы. Просто воспользуемся той же самой папкой. Не сработало, потому что он жалуется, есть много процессов под одним и тем же именем, действительно. Мы уже видели с вами, что у нас есть несколько W3WP процессов, и нам нужен тот, который запускает наш магазин 3688. Давайте попробуем воспользоваться им вместо имени процесса 3688. И вот наш сторожевой пес встал и начинает следить за тем, что же будет в этом процессе и когда в нем что-то произойдет. Давайте его положим в сторону. Теперь параллельно с ним в стороне откроем наш веб-сайт Tailspin и попытаемся воспроизвести нашу проблему, например, нажать на checkout кнопку. Вы видите, в тот момент, когда я нажал на checkout кнопку, procdump обнаружил, что что-то произошло и сохранил для нас лог-файл. Следующее, как вы можете себе представить, что нам нужно сделать, это взять этот лог-файл, перенести его на машину, где установлен Visual Studio, и просто открыть Visual Studio. Удобство procdump в том, что вам не нужно было говорить ему, когда делать дамп-файл, вы просто объяснили ему ситуацию, условия, от которых вы ожидаете от него эту работу быть выполнены, и он сделал ее. Вот вы открыли дамп-файл, он дает вам определенную информацию на суммарном отчете, какие модули были загружены, некоторые характеристики системы. И после этого у вас есть две возможности. Либо вы отлаживаете native only или mixed. Только managed в данный момент, к сожалению, нет. Но поскольку у вас ASP.NET, скорее всего, native only вам нежелателен. Вы можете выбирать mixed. И после чего Visual Studio показывает вам, собственно, что было в этом exceptions. Вот нам не хватало какого-то файла, и если мы остановим break, то мы увидим, что, в общем, после этого момента мы можем смотреть в эту точку выполненного процесса более детально, что и где было загружено, если это ваш код и подгружен на PDB-файл, какие значения были в каких переменах и так далее и тому подобное. Вот в чем смысл procdump. Давайте вернемся к нашей презентации. Да. Итак, возвращаясь к символам, следует отметить, что вот как раз вопрос был к месту, как все это находится, как все это сочетается. IntelliTrace и Debugger, они работают, безусловно, с символьными файлами. И когда вы отлаживаете что-то, что бежит на production machine, у вас где-то должны быть символьные файлы, которые соответствуют той сборке, которая используется на production machine. То есть правило такое классическое, что если вы что-то делаете чему-то паблиш, это уходит во внешний мир, символьные файлы от этого вам нужно хранить всегда. Потому что если, не дай бог, когда-то вам придется это отлаживать, без символьных файлов будет невозможно понять, что там происходит. Вот. Ну и на этом, видимо, мы с вами закончим то, что происходило в продакшн, и попытаемся переключиться на отладку того, что происходит на стороне клиента. То есть, и это те несколько ситуаций, на которые мы попробуем обратить ваше внимание. Ну, first chance exception. Чрезвычайно тяжело их поймать, понять, какие реальные ошибки происходят в аппликациях XAML. И если вы включаете first chance exception, это помимо того, что до версии 2012 этого, по-моему, не было имплементировано вообще, но с версии 2012 вы можете сказать, что дебаггер может остановить выполнение вашего приложения на выброшенном exception в тот момент, когда оно выбрасывается, а не только в тот момент, когда оно не было никем охвачено. Но если включать все first chance exception, то, разумеется, это может быть очень много шума, поскольку многие из них могут быть кем-то handled, охвачены. Особенно если вы используете асинхронные методы. И один маленький трик, который я хотел вам показать, маленький, но симпатичный. Давайте посмотрим, что можно делать и что было добавлено в версии Visual Studio 2012. Вот у меня заранее открыто проект некоторой аппликации, некоторого приложения Windows 8 Store. Приложение из себя ничего не стоит. Единственное, для чего оно было написано, это для того, что когда вы нажимаете, видно, на эту единственную кнопочку, происходит exception. Это все, что от него требовалось. Но моделирует некую реальную ситуацию. И вот мы смотрим на этот exception. Особенность приложения в том, что оно написано на C++. И мы видим, что информация, которая в нем выдается, она, мягко говоря, недостаточна для того, чтобы понять, что же именно произошло. То есть какой-то invalid параметр в какой-то функции, непонятно никакой параметр, никакая функция. Если мы даже остановим exception и посмотрим на файлы, которые у нас в стеке, или на файл, где это было остановлено, мы видим, что они не принадлежат вашей аппликации. То есть это все библиотеки, которыми использовались. Например, это, по-моему, C runtime. Да, C runtime. Если вы попытаетесь нырнуть еще в какую-нибудь, вы увидите файлы из concurrency library, PPL task и так далее. Что, как это можно улучшить? First chance exception C++. Давайте пойдем с вами в exceptions. И у вас есть целая новая колонка. Останавливаться, когда определенное исключение было выброшено. Хорошо видно? Да. И если мы откроем, обратите внимание, существует один специальный вид exceptions, который называется WinRT Originate Error. Давайте его зажгем. WinRT Originate Error – это новый вид исключений, который существует в Windows. Они, как правило, всегда handled. Они никогда не убегают, потому что обработка их производится самим Windows. Это часть того протокола, через который пересылаются месседжи в тот момент, когда произошла какая-то ошибка. Но мы, тем не менее, попробуем его включить и увидим, что теперь происходит. Запустим опять наше приложение. Опять нажмем «Файл». Вы видите, несколько изменилось. Во-первых, что изменилось? Во-первых, изменился несколько вид информации, которую мы получаем. Уже есть какая-то детальная информация, какие-то цифры. Давайте я скопирую значение третьего параметра. Потом мы поймем, зачем. И сделаем break. И как вы видите, выполнение остановилось уже в вашем коде. Выполнение остановилось именно в хендлере, который вызывается, когда вы нажимаете на вашу кнопку. Но все еще непонятно, почему. И вот тут вступает вместо этот хитрый трик, который, в общем-то, нетрадиционный. Давайте откроем окошко памяти. И в этом окошке не зря же мы копировали третий параметр нашего exceptions, Ctrl-V. И теперь обратите внимание, что произойдет. У вас справа появляется сообщение. Такое хитрое и спрятанное. Его, в принципе, можно прочитать. И он говорит, что exception вылетел потому, что вот specified path, тра-та-та-та-та, что-то в нем было не то. У него он contains one or more invalid characters. И если мы внимательно посмотрим на path, скорее всего, и на код, то мы поймем, что вот этот вот forward slash, он, скорее всего, и есть invalid, который мы здесь использовали, нужно было использовать backslash. Такой хитрый трик, который вы можете использовать first line exception, first chance exception. Значит, вы зажигаете originate error exception для C++ и используете memory window на третий параметр, чтобы получить больше информации. Переходя к отладке mixed mode, без демонстрации, просто я хотел бы уточнить, что произошло, какие изменения произошли в отладке приложений, в которых есть Native и Managed Mix Mode, во-первых, Remote Debugging, удаленное дебагирование, которое мы с вами рассматривали в начале доклада, оно работает для этих Windows Store Application, оно не работало правильно, по крайней мере, не работало в версии, выпущенной Visual Studio 2012, теперь это исправлено. Намного лучше стала визуализация данных. Вот те данные, которые вы видите, так это выглядит сейчас. Если бы это было без Visual Studio Update 1, просто с Visual Studio 2012, скорее всего, в этом объекте, типа кнопка, вы бы увидели что-то com object или что-то такое generic, без дополнительной информации. Степпинг улучшился. То есть если вы шагаете между native, managed, обратно в native, все эти interop, теперь это стало гораздо более правильно выполняться, и это изменения были внесены в Visual Studio Update 1. А переходя к выполнению mixed language между native и script only, это как раз то, что я вам сегодня хотел показать. То есть если вы посмотрите, если у вас есть проект, который выполняется, в котором включены JavaScript и native код, и вы посмотрите, каким типом его можно отлаживать, то вы увидите native, managed, script или mixed, но mixed только managed и native. Что делать, если вы хотите сделать оба? Давайте посмотрим, что мы можем предложить вашему вниманию в данной ситуации. Давайте попробуем загрузить определенный solution. Ну, вот этот, скажем, вот этот. Нам не нужен source control. И у нас есть, давайте посмотрим, что это за аппликация. Скажем так, некоторая кроссвордная игра. Чем она для нас характерна? Она характерна для нас тем, что у нее есть как JavaScript код, так и C++ код. И это именно та ситуация, которую мы хотим уметь отлаживать. Несмотря на наше желание, если мы посмотрим на properties, мы увидим, что отлаживать мы не можем. Нету такой возможности сказать, вот как managed и native, сказать mix, только JavaScript и native. Поэтому что мы должны сделать? Вот предположим, что я поставил некий breakpoint в JavaScript коде, и я запускаю там, откуда я убежал, выставлено, что мы хотим отлаживать в режиме script-only. И я запускаю наше приложение под дебаггером. Если я начинаю что-то выполнять, то, как мы, собственно, и ожидали, у нас есть схвачен breakpoint. Что мы должны предпринять следующее? Давайте откроем другое окошко Visual Studio. Откроем в нем один из файлов, вот этот. Это один из тех файлов, который принадлежит нашему приложению, но написан на C++. И поставим breakpoint в нем. Обратите внимание, у нас нет solution. Но мы попытаемся прикрепить наш дебаггер к тому же самому процессу, который уже отлаживается первой версией, не версией, а первой инстансом Visual Studio в режиме script-only. Мы должны только быть аккуратны, потому что по умолчанию этот процесс хочет быть отлажен в режиме script-code, и мы должны его переключить на режим native. И когда мы сделали... Если бы мне только... О! Неужели мне... получилось нажать на эту кнопку. Теперь что у нас есть? У нас с вами есть... два Visual Studio, оба прикреплены абсолютно к одному и тому же процессу, 8288, 8288. И брейкпоинты, как мы видим, у них, в общем-то, отработаны. То есть он не говорит, что я не могу выставить брейкпоинт, потому что мы подсоединили в режиме native. Один из них был в режиме JavaScript уже. Если мы скажем ему continue, то вы видите, автоматически берется брейкпоинт в native коде. И таким образом, то, что мы можем с вами делать... Если у вас возникает желание, опять же, отлаживать одновременно JavaScript и Native код, то вот таким хитрым трюком через два Visual Studio вы можете этого добиться. Это, конечно, не так удобно, как Native и Managed одновременно. Мы это понимаем и как бы активно думаем над тем, как сделать жизнь еще удобнее. Но это пока то, что мы предлагаем вашему вниманию, если у вас есть такое желание. Давайте остановим. И закроем наше приложение, закроем дебаггер. Так. Мы с вами говорили о отладке Native и JavaScript. Как вы видели, нету пока поддержки как бы интегрированной автоматически для двух одновременно. Мы предлагаем вам использовать это через разные инстансы с Visual Studio. Обратите внимание, что в тот момент, когда вы стартуете ваше приложение, вы должны стартовать его как отладку для скрипта, и после этого подсоединиться отладкой для native кода. Visual Studio автоматически выберет вам, что показывать, и вы не сможете отлаживать JavaScript, если у вас стоит breakpoint в native коде, потому что для этого дебаггер так работает, что все threads должны бежать в процессе, чтобы отлаживать JavaScript, а если вы установили breakpoint в native коде, то, соответственно, все threads заморожены, и этого не получится. Так, мы посмотрели на отладку Mixed Language, и следующее, о чем мы хотим поговорить, это отладка контрактов. Контракт — это такой определенный вид, насколько вы знаете, в Windows Store Applications, когда различные приложения могут разговаривать между собой, и не то, что они вызывают функции друг у друга, а они оба имплементировали какой-то определенный вид контракта. И два известнейших вида контракта, которые существуют, это контракт поиска, search, и контракт общих данных, share. И есть как бы одно приложение, которое может предоставлять информацию, другое приложение, которое может принимать информацию. И нас в данной ситуации легко, нам легче отлаживать приложение, которое предоставляет информацию. Мы знаем его код, мы можем присоединиться дебаггером к нему и поймать эту точку. Приложение, которое принимает информацию, его отлаживать гораздо сложнее, хотя бы потому, что оно вовсе не обязательно бежит в этот момент. То есть не к чему присоединять дебаггер. Так как это работает у Windows 8, если одно из приложений выдает информацию и выбирается другое приложение принять, то только в тот момент, когда ему нужно что-то принять, именно в этот момент оно рождается. Именно в этот момент мы хотим его отлаживать. Значит, не то же самое, как стартовать его под дебаггером. И просто присоединить дебаггера мы можем просто не успеть. Поэтому что же у нас есть для этого? Давайте посмотрим. И для того, чтобы посмотреть на этот сценарий, мы откроем, например, вот такой набор из двух приложений, одно из которых выдает информацию, а второе принимает. Это просто сгружен набор из сэмплов. Онлайн я его нашел. Вы можете найти его точно так же. Представьте себе, что вы хотите между двумя приложениями сделать шеринг какого-то имиджа, который у вас есть. Например, как хорошо было на предыдущем девконе. И в тот момент, когда вы хотите сделать share либо через интерфейс Windows, либо через интерфейс самой аппликации, вот это наше второе приложение, которое зарегистрировало себя, и оно готово принимать информацию. Если мы его выберем, вот оно приняло информацию. И мы хотим отлаживать теоретически именно ту точку, в которой второе приложение информацию начинает принимать. Теперь давайте посмотрим, что дебаггер дает нам для этого. Вот у нас есть solution, в котором есть два проекта. Share source и share target. Оба приложения, которые мы видели. Если мы посмотрим в properties, мы увидим, что оба их мы хотим стартовать в тот момент, когда начинается отладка. Но если у share source в его отладке написано, не выставлена вот эта галочка do not launch but debug my code when it starts, давайте посмотрим, что стоит у share target и разберемся, что это значит. У него эта галочка именно выставлена. То есть что она говорит? Мы его попросили стартовать, но то есть стартовать отладку, но не запускать процесс. То есть как можно более свести это к реальной ситуации. Когда дебаггер готов, он как бы следит за этим приложением, но оно еще не начато. И вот если в этот момент... ну и кроме прочего, да, мы поставили breakpoint в коде принимающего приложения. Видите, это принадлежит таргету. Что происходит, когда мы нажимаем кнопку старт? Вот началось наше первое приложение, поскольку мы хотели его начать. Что мы в данный момент отлаживаем? Мы отлаживаем, собственно, первое приложение. И мы следим за вторым. Но его нет. Его, даже если мы посмотрим в список процессов, в данный момент оно просто еще не бежит. Но в тот момент, давайте попробуем сделать share link в данной ситуации. Мы нажимаем share. Наше приложение, принимающее, все еще не бежит. Вот сейчас мы говорим, мы хотим, чтобы оно начало бежать и приняло информацию. В тот момент, когда мы выбираем, обратите внимание, оно автоматически было запущено, дебаггер автоматически подсоединился к нему и отработал breakpoint. И в этот момент мы уже можем смотреть, какая информация была принята. Более того, давайте пойдем еще на более хитрый трюк. Мы скажем, не нужно нам первое приложение совершенно вообще, потому что не оно одно умеет разделять информацию. Мы, наверное, найдем, кто еще может разделять информацию, но мы хотим точно так же отлаживать принимающую сторону. И тогда, когда мы стартуем, у нас первое приложение, разумеется, не стартовало. Мы вообще никого не отлаживаем в данный момент. Список процессов пуст. Но мы следим за принимающей стороной. И теперь, если мы, например, возьмем хотя бы Internet Explorer, который тоже умеет делиться информацией, и попросим от него поделиться, происходит все то же самое. То есть отработался наш breakpoint, мы автоматически подключились к share target. Если мы посмотрим на данные, мы увидим, что вот пришел наш веб-сайт msdevcon.ru, с которого мы пытались поделить информацией, и мы можем продолжить нашу работу. Кстати, видите, процесс исчез. Как только принимающая сторона приняла информацию, обработала, этот процесс был удален, но дебаггер остается в режиме такого смотрящего за этой принимающей стороной. Это то, что было о контракт-дебаггере. Как вы видели, как именно надо конфигурировать, чтобы принимать эту принимающую сторону, запускать аппликацию и добиться того, чтобы информация проходила через контракт, после чего отладчик автоматически подсоединится к нужному процессу. Похожим образом действует background task. Кто сталкивался с background tasks в работе? Немного человек. Давайте попробуем быстро объяснить, что такое background tasks. То есть вы можете зарегистрировать вашу аппликацию на определенный вид ивента в системе и сказать, вот, что когда такое событие происходит, пожалуйста, вызови мою аппликацию, вызови мое приложение и сообщи о том, что ивент происходит. То есть это похоже немножко на шеринг, только шеринг – это именно определенное выполнение контракта. Background task, как мы увидим, например, в нашем примере, может быть, ну, например, вы пишете приложение «Будильник», и вы хотите сказать, что вот я запускаю тебя, и через 8 часов, когда пройдет ровно 8 часов, вызови и сделай что-то. При этом ваше приложение не бежит. Таймер запущен в Windows, оно просто ждет, когда будет сработан какой-то специфический ивент. Проблема в этой отладке в чем? Что зависит от того, какой ивент вы ожидаете, его можно легко сгенерировать в вашей системе, чтобы отладить и проверить, как работает система, а может быть очень тяжело. Ивент, на который мы с вами посмотрим в демо, относительно легко сгенерировать, а ивент, как, например, ждать определенное количество времени, может быть очень тяжело доступен. Для демонстрации откроем с вами background task. Это приложение, то, что оно делает, оно генерирует background, оно регистрирует background task на такое событие, как смена часового пояса. Если мы его вот функция, которая должна выполняться в тот момент, когда часовой пояс будет сменен, оно имплементировано через класс, который называется sample background task, выполняющий определенный интерфейс. Если мы запустим наше приложение под отладчиком и зарегистрируем наш ивент, то вручную мы могли бы сгенерировать этот breakpoint, если мы выполняем ожидаемый ивент, который смена часового пояса, мы можем смена time zone и, например, вместо Аляски вернуться назад в Сиэтл. И в тот момент, когда это событие действительно произошло, наш breakpoint выполнился. Проблема в том, как мы уже говорили, это легко воспроизвести на машине. Что если ивент из серии, который очень тяжело воспроизвести или невозможно? И вам нужно действительно ждать, пока оно произойдет. Давайте мы это сделаем continue. И следующее, что я хотел бы обратить на ваше внимание, вот там, в той же полоске, где у вас есть процесс, у вас есть вот такое новое окошко, которого раньше не существовало. И вообще вся эта полоска регулируется debug location меню. Если я его уберу, то все это исчезнет. И здесь есть список тех событий, которые вы можете сделать с вашим приложением. Вы можете его suspend, resume. И обратите внимание, здесь появился наш sample background task. Появился именно тот sample background task, который имплементирует наш iBackground task. И разумеется, если мы его выберем, то мы сгенерируем то самое событие, которое ожидается. Именно вот через Visual Studio, через отладчик, а не через реальные события в системе, как, например, ждать 8 часов или как смена часового пояса. Если же мы отрегистрируемся от этого и говорим, мы не хотим больше наш background task вызывать, это еще не отработалось. Если мы попытаемся его вызвать, он скажет, я такого не знаю. И из списка оно, разумеется, исчезнет. Background task и контракт были похожи. Что для этого сделать? Вы можете trigger background, то есть запустить background task через debug location toolbar, который мы с вами только что видели. Выполняется это на процессе, который не бежит. И единственное ограничение, что это можно работать только с такими background tasks, которые обрабатывают ивенты, не несущие в себе дополнительной информации. То есть если событие, смена часового пояса или время прошло, это можно. А если SMS-месседж пришел и вот его содержание, то вот такое придется все-таки выполнять через SMS-месседж, а не через дебаггер. Мы с вами почти что уже закончили. И последнее, что я хотел предоставить вашему вниманию, это ситуацию, когда вам нужно отлаживать приложение на клиентской стороне, когда у вас нет Visual Studio Project. Когда такое может произойти? По многим причинам. Например, в результате permissions вам не разрешают иметь Visual Studio Project, мало ли. Или чаще, что это происходит, у вас есть какой-то стационарный процесс генерации сборки, и деплой, который не включает в себя Visual Studio, у вас просто нет Visual Studio проекта. Но тем не менее, вам хочется отлаживать этот процесс. То есть раньше, если это была обычная классическая аппликация, любой executable файл можно было открыть как project, открыть его source файл, выставить breakpoint и продолжать. Отличие Windows Store Application в том, что их нельзя стартовать как обычный процесс, можно только попросить Windows стартовать этот процесс. Что мы можем сделать в данной ситуации? Особенно если речь идет о WWA, JavaScript код, это особенно тяжело. Давайте посмотрим еще одну последнюю демонстрацию на сегодня. И для этого мы откроем с вами даже не проект, поскольку мы хотим работать в ситуации, когда нет проекта. Мы откроем файл, принадлежащий одному из проектов. Если я его найду... Файл я не вижу, поэтому давайте найдем сначала файл, а потом закроем проект. Capture photo. Да. Давайте возьмем. Теперь уберем solution. Будем играть честно. Открываем файл. И у нас в этом файле речь идет о приложении, которое... Давайте посмотрим. А приложение, которое умеет фотографировать. Вот мы запускаем. Если я сейчас нажму Capture Photo, то видеокамера, которая смотрит на меня, меня же и сфотографирует. И это именно то, что мы хотим отладить по той или иной причине. Вот мы открыли файл, принадлежащий этому приложению. У нас нет проекта, как вы видите. Но мы, тем не менее, поставим breakpoint здесь. Дальше. Что мы можем делать дальше? А вот дальше, если мы внимательно посмотрим на меню дебаггера, то мы обнаружим новую возможность, которая говорит debug installed application package. Application package — это есть вот то самое приложение Windows 8. И если мы его выберем, оно предложит нам, что именно можно выбрать на локальной машине или на удаленной машине. Будет автоматически переключаться на то, какой тип дебаггера запускать. И давайте посмотрим. Если мы возьмем нашу камеру и запустим ее, что произошло? Создался процесс. Дебаггер к нему подсоединился, наш breakpoint выставлен, и в тот момент, когда мы нажимаем Capture Video, вот он наш брейкпоинт, после чего мы можем отлаживать наше приложение в обычном нашем режиме. И опять обратите внимание, что проекта у нас в данной ситуации не было, тем не менее, мы способны работать так, как если бы это было вместе с проектом. Мы продолжаем, аппликация продолжает вести себя, как оно и ожидалось, камера фотографирует. Это было на случай C-Sharp Application. И это был все-таки проект, сорсы которого у нас были. Если же мы попытаемся провести тот трик с другой программой, например, мы выберем что-то, сорсов чего явно у вас, как у девелоперов, скорее всего, нет. Вы этот проект не создавали. Это JavaScript. То вы можете зажечь вот этот сигнал Stop at First Statement, например, запустить его, и вы видите, автоматически запустилось приложение, и отладчик остановился на первой самой функции этого приложения, несмотря на то, что у вас кода не было, но поскольку...
Потому что IntelliTrace имеет работу режима ТАСС. Причина для этого в том, что интеллитарис на лету инструментирует больной щиток, инструментирует его в тот момент, когда происходит читинг-речь. И если он опоздал, читинг-речь уже прошел, и у него нет никакой возможности видеть, что происходит, когда он будет не сначала. Он даже engine-код не разрешает. Еще вопрос? Пожалуйста, Сергей.
Спасибо за доклад. Есть ситуация, что в приложении одно и то же лежит на нескольких серверах продакшена. И мы, по сути, не знаем, куда именно клиент у нас обратился, куда его решение стоит направил. И нам нужно это отправить. Как из такого случая?
То есть вам нужно понять, если у вас несколько одинаковых приложений на разных серверах или одно приложение, но действительно.
Разные серверы.
Ничего более тривиального, как попробовать, я это не могу предложить. Их много, их единицы или сотни?
Так единицы, ну, сейчас единицы.
Если единицы, то ничего встроенного я не могу предложить, кроме как попробовать вот эти инструменты на каждом из них, и после этого попросить попробовать рефорбить проблем. Если это программ, вы увидите, в одном из работает, в других нет. Или интеллитарис идет вам три фара.
Спасибо.
Сзади вопрос, пожалуйста.
Скажите, разрядные дампы и разрядные машины, которые ты дам смотрят, должны совпадать или раньше будут отличения, частичные разрядные дампы, частичные разрядные машины, и смотреть, что это раз.
Сколько я знаю, нет. Вы можете любой дам посмотреть. Я не знаю, вы сможете вы посмотреть 64-битный дамп без 64-битной машины, потому что машина более ограничена. Но в обратную сторону, 64-битный дамп без 64-битной машины, по-моему, тоже не работает. Еще вопрос? Прямо перед вами, пожалуйста.
Задам еще один вопрос. В пейджере возможно ли использование ремонта бакера и использование как раз
В Page
возможно ли использование ремонт бакера и использование authentication?
В Page все то, что я сегодня рассказывал, оно как бы не очень напрямую относится к Page, поскольку подразумевается, что вы знаете, на какой машине вы идете, и вы изучаете там что-то подобное.
Ну да, я вообще, предположим, знаю эту машину, я могу зайти на нее и, в принципе, через ремонт desktop.
Если вы знаете, о какой машине идет речь, то как бы сам факт Page, он как бы исчезает из рассмотрения, поскольку уже конкретно что-то выбрали, уже не облако, что-то определенное, дальше работаете конкретно с этой машиной, так как мы сегодня видим. А если вы не знаете, где это, то есть другие инструменты, не те, которые мы сегодня не рассмотрим.
А тогда такой вопрос. Если я запускаю Page роль, и я хочу, чтобы при старте у меня уже запустился, например, IntelliTrace, возможно как-то сделать?
По-моему, сегодня был доклад на тему Google, я не знаю, была возможность послушать или нет. Есть определенный набор техник, как работать с облаком. IntelliTrace – это одна из техник, которые может быть там использована, но опять же это делается не так. Пожалуйста, Саня.
Если производится разработка приложения на другой машине, а я платил на другую, то приходится обычный контекст с полученное приложение запускать и подсоединять к другому запущенному приложению. Существуют ли встроенные какие-то средства, которые, ну, кроме написанных собственных скриптов, чтобы можно было при сборке приложения средствами Vision Studio скопировать это полученное экзешки, допустим, на целевую машину, запустить там имени локальных пользователя и подцепиться тем же самым ремонтом автоматически?
Я вас вопрос понял. Автоматический деплоймент и запуск приложения, да, встроен в Visual Studio, но для Windows Store Applications. То есть вы разрабатываете классические application,
Вот у меня такой вопрос. Управляемый код и удаленный отрав. Пример у вас был, а у вас был нативный код на интернете. А как обстоит дело с управляемым кодом? Вот если нужно на удаленной машине отладить управляемый код. То есть поддерживается, да? Тогда еще вопрос такой. Вот по поводу обмена сообщениями в Windows 8 Application. Это справедливо только для метода приложений или для всех?
То, что мы заметили контракт, мультипаггинг и background class, это исключительно Windows 8 Store Applications. Такого просто не существует.
То есть с обычным приложением такой обмен невозможен, да?
С обычным приложением, смотрите, чтобы оно родилось, это как автоматически его подхватил.
Ну не метро.
Не метро. Есть перекисты, расскажи, называется Image Product Execution Option. Через регистры вы можете переадресовать выполнение любого процесса на дебаге. В тот момент, когда рождается процесс, вместо этого будет рождаться дебагер, который будет рождать этот процесс. Но это как бы официально не поддерживается. Если хотите, я вам покажу подход. Если не будет работать, извините.
И последний вопрос. Интерфейс Background Task – это тоже только для Windows приложений, да? Поддержка, значит, вызова процесса.
Background Task? Да, это Windows Store Application.
Спасибо.
Все? Да, еще раз, пожалуйста.
Вот в продакшн есть, да? Предлагаю, как сейчас 100 пользователей подключили. Вот, это обычный веб-сайт, да, он идет в работу. И если я подключаю через репорт дебаггер, соответственно, у них у всех все повисло, или как?
Если ремонт дебаггер подключен и не схвачен брейкпоинт, там просто смотрится процесс.
Да, если брейкпоинт подключен.
Да, да, то есть мы отметим, если у вас брейкпоинт, продакшн сервер, ваш сервис остановили.
А все страницы, все подразделы на сайте, или что-то конкретно?
Скажем так, все среды этого процесса остановятся. То есть если этот процесс, если ваш сайт исключительно в одном процессе зашит, то да.
Как вообще в сайте тогда отлаживается? Потому что не можем их остановить. И, соответственно, интерфейс можно создать, но не можем перезапустить приложение.
Если вы можете позволить быстро посмотреть, как он пропустил, значит, сайт ваш будет притормозиться на такое неопределенное количество. На короткое количество времени дальше будет идти как нормально. Два других интерфейса Referral Dump, то, что мы с вами видели. Вы можете его настроить на определенные события. Он вам сгенерирует дамп, который вы в свободном времени можете рассматривать из приложения.
Спасибо.
Все.